Доброе утро. Мы продолжаем исследовать тему, которая называется «Религия. Опиум для народа. Худшая школа в мире». Мы с вами в прошлый раз начали читать послание римлянам, 12 глава. Мы прочитали с вами первых 9 стихов. И сегодня мы продолжим исследовать это место Писания, потому что оно очень такое, будем говорить, емкое, говорящее нам о многих вещах, которые мы с вами должны делать. Но если мы не понимаем смысла этих слов и как эти слова можно реализовать в своей жизни, то практически, ну, это просто пустые звуки в наших ушах, которые не дадут, не принесут нам никакой пользы. Мы продолжим читать с 10 текста. Я буду читать по текстам и буду при этом комментировать эти слова. Значит, 10 текст гласит: «Будьте», это обращение Бога через Павла к верующим, к нам всем, «будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». На что хотелось бы обратить ваше внимание? Вот написано «будьте братолюбивы». Ну, будьте, да. Вот мы говорим «будь здоров», да. Скажите, пожалуйста, от того, что мы скажем «будь здоров», кто-то от этого станет здоровым? Я понимаю, если бы мы сказали, как стать здоровым, какие-то рецепты человеку предоставили, да, советы какие-то, подсказки, тем более, если бы мы еще, как говорится, это на себе испытали. Да, может быть, действительно, человек был бы здоров, если бы это действительно была истина, и этот человек послушал и применил. Вот здесь сказано, будьте братолюбивы. То есть, другими словами, не будьте злыми, не будьте раздражительными, не мстите друг другу, да? Я задаю вопрос, скажите, как быть братолюбивым и еще друг к другу, да еще и с нежностью, если я не понимаю, что во мне происходит? Вам не приходилось наблюдать, если, конечно, наблюдали. Вот мы почитали, побыли в церкви, послушали проповедь, вроде бы вдохновились. Там как раз нам и читали, и говорили, вот как нам быть христианами, что надо делать, надо прощать, надо любить, надо благословлять врагов наших, да, молиться за обижающих. Вы замечали это, да? Вот вроде есть вдохновение. Вдруг мы видим человека, который нас уже вообще достал своими словами, придирками, или даже, может быть, своим присутствием. Вы замечали, как мы вдруг забыли о том, где мы живем, что мы только что были в церкви, или только что читали Библию, или, может быть, только что молились и просили: «Господи, благослови, сохрани меня». Обратите внимание, мы как будто бы все забыли на белом свете. Я не говорю про нежность. Вы понимаете, это не просто братолюбие, а еще и с нежностью. Это не просто, знаете, как говорится, ну какое-то чувство. Ведь поймите, чтобы братолюбие было еще и с нежностью, вы понимаете, насколько надо контролировать свой внутренний мир и ощущать, там есть вообще нежность или нет. Иногда человек говорит: «я тебя люблю», но говорит это так, что, вы знаете, если ему сказать, что у тебя этой любви нету, он обидится. Хочется просто взять зеркало и поставить ему так перед лицом, обратив зеркало к его лицу. Посмотри на себя. Посмотри на выражение лица, на колючий взгляд, на неприязнь, которая, как говорится, дышит всеми фибрами души, как говорится, вылазит у нас на лице. Вы понимаете, написано, будьте братолюбивы. Ну как быть, когда это, знаете, вот, собаку решили превратить в соловья, так приблизительно, да? Не забудь, ну, ты собака, да, ну, ты крещенная, ты пришла к Богу, да, и теперь ты и мы все, да, кто собака, кто кошка, кто мышь, кто крыса, мы теперь должны стать соловьями, летать как соловьи. Ну, я бы вам так зачитал, будьте соловьями, товарищи собаки, да? Ну, и вы понимаете, да, не забудьте, мы же соловьи, надо петь по-соловьиному соловьиные трели, да? Ну, да, мы так вот запомнили, вроде услышали, да-да-да, мы должны быть соловьями, нежными, певучими, да? Вдруг кот видит ту же крысу, и в него срабатывает вот этот инстинкт хищнический. Он забыл, что он на соловья же учится. Он бросился за этой крысой или за этой мышью. Собака увидела бегущего кота и начинает гавкать далеко не по-соловьиному. Это я вам к чему говорю. Природная, животная природа наша. Если она не контролируется, если мы не контролируем и не, даже не понимаем, что внутри нас происходит. Если мы по природе не братолюбивы, если мы по природе раздражительны. Вы понимаете, сколько стоят вот эти слова? Будьте братолюбивы. Они стоят ровно же столько, сколько стоят вот эти поздравления, которые мы с вами говорим, ну, на каком-то бракосочетании. Желаем вам счастья. Вы знаете, что счастья не будет. Желаем вам здоровья. Но мы ведь понимаем, и нам желали здоровья, но здоровья нет. Болячки, как говорится, преследуют, как злые собаки. Вы понимаете, что это просто общие фразы? И если мы не понимаем смысла этих слов, ну как мы можем быть братолюбивыми, да? Ведь любовь же, она начинается изнутри. И вы понимаете, у нас братолюбие, это, знаете, вот сказать, улыбнуться, но ведь мы же можем и при этом лицемерить. И лицемерием прикрывать отсутствие любви. И думать, что если я вот об этом говорю или там стараюсь кому-то улыбаться и что-то приятное говорю, то у меня есть любовь. Нет, братолюбие – это внутри человека. И заметьте, я повторюсь уже, да, говорил тоже на эту тему, вспоминал это местописание. Любовь не гордится. Заметьте, гордость – это то, что внутри. Снаружи она имеет только внешнее проявление какое-то в виде раздражительности или в виде упреков, да, или в виде неприязни к человеку, который со мной в чем-то не согласен. Любовь не гордится, не превозносится, не раздражается, не мыслит зла. Помните, да, она никогда не перестает. Всему верит, всему надеется. Обратите внимание, это все внутри нас. Так вот, написано, будьте братолюбивы. Если я не понимаю, если я не вникаю в себя, не исследую себя внимательно и не понимаю тот внутренний мир, который во мне, ну как я могу вообще быть братолюбивым? Как я могу не раздражаться, если это внутри, а мы разводим руки, делаем удивленный взгляд и говорим, ну а как же, сердцу не прикажешь, его там не заставишь, мы этого не понимаем, или это только Бог может поменять мое сердце. Но здесь не написано, что молитесь Богу, чтобы Он сделал вас братолюбивыми, это только Он так может сделать. Здесь нам написано, вы, христиане, которые покрестились, вы будьте, вы старайтесь быть братолюбивыми. Для этого надо внутренний контроль, без которого, ну, невозможно, заметьте, зло начинается там, любовь начинается там, внутри нас. И если мы не контролируем, если мы не управляем этим процессом, это просто общая красивая фраза, не приносящая никакой пользы. мы просто услышав, а потом просто забыв об этом и сорвавшись, и наговорив или наделав чего-то нехорошего, да, недостойного, мы будем говорить: ой, Господи, опять, ну не получилось, прости, и так вся жизнь. Я не говорю о том, что надо же не просто, братолюбиво, а еще и с нежностью. Обратите внимание, что такое нежность. Это же нужно быть воспитанным настолько. Это нужно настолько чувствовать братолюбие. Оно у меня может быть такое официальное. Может быть, ну будем так говорить, не нежное. Может быть, грубоватое. А вот чтобы оно было еще и с нежностью, и с теплотой. Но если в моем сердце этого нет, как я таким стану? И если меня не научили, как вообще, хотя бы без нежности, хотя бы просто не раздражаться, хотя бы просто потерпеть, прикусить свой язычок. Ну, этому нас не учат, заметьте, я вам читаю Писание, это учебник Божьего учителя, да? Здесь написано вот так. Ну, если кто-то заявляет, что вот тот или иной там брат, он Богом поставлен на служение. Но почему он этому нас не может научить? Учебник ведь у нас один. А ответ очень простой. А он сам этому не научился. Тогда возникает вопрос, а как же его Бог поставил? Неужели Бог настолько, уж извините, глуп, что вот такого глупца поставил, чтобы он говорил общими фразами? Представьте себе на минуточку больницу, где врачи ходят в белых халатах, 5 лет там отучились, а может еще и больше, да? Ходят, желают добра, улыбаются, музыка играет. Ну, представьте, что это онкологическое отделение или вообще больница онкологическая, центр какой-то. Ну и с нежностью даже, кому помогут эти улыбки? Если ты врач, я не говорю, что не надо улыбаться, не надо желать, не надо быть вот таким добрым. Надо быть. И нежность надо врачу. Но надо и знание, надо практический опыт. Причем опыт положительный. Только в таком случае мы сможем этому больному или этим больным помочь. Вообще, мы когда-нибудь задумываемся, а нежность вообще у нас есть? А что такое нежность? Ведь у нас иногда, вот в силу того, что мы не учимся и нас не учат, у нас нежность – это, как правило, знаете, лебезить, унижаться, присмыкаться перед тем же ребенком или перед начальником. Вы понимаете, нежность для многих из нас – это просто какая-то слабость. А ведь нежный цветок – это какой-то аромат, это какая-то такая мягкость. Заметьте, злой человек выносит из сокровищницы сердца своего злое, а добрый – доброе. Если мы внутри не имеем нежности, она у нас не проявится. Или если у нас есть любовь, то насколько она, ну будем так говорить, глубока, прочувствована, настолько и будет, ничуть не больше, ничуть не меньше нежности. И вот этот колючий взгляд говорит об отсутствии любви, я уж не говорю про нежность, да? Вот эта раздражительная интонация, это говорит о том, что тут вообще любви нет даже смысла говорить, про нежность тоже и вспоминать не стоит. А безразличие, ну пусть мы не злимся, не гневаемся, да, не раздражаемся. Мы просто видим человека, который страдает, у нас нет сострадания. У нас нет желания протянуть руку человеку, помочь ему, да. Ну, мы думаем, вот я более-менее такой, знаете, вот, как говорится, прошел как тот, знаете, товарищ мимо побитого разбойниками, помните библейскую историю, да? Заметьте, чтобы быть нежным человеком, чтобы иметь любовь, и не просто любовь, а с нежностью, вы вообще понимаете, насколько надо чувствовать душу другого человека? И я задаю вопрос, скажите, как можно этому научиться, вот этой нежности, если мы при этом не испытаем по отношению к себе раздражительность, пренебрежительность, отверженность, если мы не увидим вот этой нежности и не почувствуем в ней потребность. Да даже не просто нежность не почувствуем, а любовь просто, да? Но если мы не почувствуем, если мы не побудем в таких обстоятельствах, где почувствуем нужду в этом, и если мы не задумаемся и не поймем, насколько это важно, а при этом мы не можем к этому прийти, если мы не будем вникать в себя, не будем размышлять, как мы это проявим к другому человеку. Не испытав любви, не испытав нежности, не зная, как этого достичь, ну как мы можем вообще такими стать? Да, конечно, у нас есть, как говорится, такое универсальное средство, универсальный ответ. Надо молиться, и если Богу будет угодно, тут написано «будьте», а мы еще говорим, если Богу будет угодно, то Он даст нам любовь. Ну, получается, если у нас ее нет, то и он не дал, ну и ему было не угодно. Тогда зачем меня судить? За что судить? Что у меня нет любви или нет нежности? Бога надо судить. Нам надо собраться и сделать коллективный суд над Богом. Почему мы верили, молились, просили, а ты не дал нам любви? Почему ты не осветил наше сердце? Вот написано, будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Да, красиво, правильно, кто не согласится с этой фразой? Я думаю, все. Вот как таким стать? А как это можно сделать или проявить без бодрствования, без стопроцентного контроля над своей натурой, которая либо воронья, либо собачья, либо кошачья, со всеми свойственными им инстинктами? Но если не контролировать, как ты это проявишь? Я иногда вот смотрю на кота, иногда смотрю на собаку. Покормишь, собака лижет тебя, даже если ты не покормил. Любит тебя, да? Когда покормил, собака прямо тебя готова, я не знаю, расцеловать. Кот. Другая совершенно натура. Он тебя не будет лизать. Он, если придется, трется от тебя, то для того, чтобы ты его, извините, уж полизал, он тебя лизать не будет. Да, может покувыркаться, там на спине полежать, поиграться, видя, что это нравится хозяину. Это таким образом он выпрашивает, ему что-то надо. Поел. Он больше этого не делает. Он встал, пошел и как бы сказал, наелся, а теперь пошли вон, вы мне больше не нужны, я перед вами выделываться не буду. Я вам говорю, вот мы с вами в каком-то смысле вот именно такие. У нас есть своя природа, мы с нею пришли к Богу, в церковь, да? И просто вы поймите, будь здоров, желаю тебе счастья, множество друзей. Вы понимаете, да? Это можно произносить, только не понимая, когда, как, при каких обстоятельствах это все будет возможно. Я уже не раз говорил, почему я свадьбы не люблю. На похоронах желать ничего не надо. Покойнику уже бессмысленно желать там, говорить там какие-то хорошие фразы там, родственникам умершего человека или погибшего, тоже там можно говорить о смысле жизни, о том, чтобы люди задумались, ну как я не люблю вот это, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе там того-то и того-то, поздравляю вас с бракосочетанием, желаю вам того-то и того-то. Да я просто понимаю, верующие не знают, как стать счастливым. Неверующие, тем более не знают, опять-таки не говорю за всех, есть иногда неверующие, которые на три головы выше верующих в разумности и в мудрости, но это редкость просто большая. Да? Так вот, Я не вижу смысла, я просто вижу, стоит два обиженных, не сейчас в данный момент, а вообще по жизни, все время обижаются, чем-то недовольны, со всеми спорят. И вот двое стоят, вот эти они сейчас, как говорится, прибарахлились, примарафетились, стоят, и вот такие счастливые, они думают, что, ну, вот сейчас пожелают, а если еще и батюшка на голову какие-то короны там возложит, да, руки возложит, да еще веничком побрызгает. Ну, если это протестантская церковь, там без веничка, без короны, да, но если помолятся, если скажут, если вся церковь выйдет и пожелает, у них что-то будет. Да не будет. Это, знаете, как говорится, два льва, или левый, или львица. Но каждый со своим нравом, каждый со своим желанием ухватить свой кусок и съесть. Для чего я это говорю? Чтобы мы поняли, это общие фразы, правильные, абсолютно правильные. Только вот в них, вот здесь сейчас прямо, не написано, как таким стать. Поэтому вы понимаете, да, повторять вот эти слова, как какие-то мантры, как будто бы произнося их, мы там колеблем небо, и оттуда как-то, знаете, эти лучи отбиваются и возвращаются нам какой-то любовью. Это просто, ну, понимаете, это говорит о нашем примитивизме. Чтобы быть такими, надо знать, как таким стать. Дальше. В почтительности друг друга предупреждайте. Замечательные слова. Вот написано. Старца почитай. Это как? Не перебивай, не спорь, не учи. В чем твоя почтительность? Выслушай мнение этого человека. Задумайся над мнением, над мыслью этого человека. Не вступай в словопрение. Подумай, взвесь, не спорь, не превозносись, не унижай старца или старицу, да? Заметьте, это почтительность. Не проявляй гордыни, не умничай, не пренебрегай. Написано, почитай отца и мать. А что такое почтительность по отношению друг к другу? Вот вы заметьте, начинаем мы разговаривать об истине. Не обязательно я говорю там христиане, не христиане, вообще верующие, религиозные люди. Начинаем мы разговаривать. Заметьте, мы теряем контроль. Заметьте, чтобы почтить, надо же помнить свою натуру собачью там или кошачью. Чтобы почтить, надо бодрствовать. Над чем? А у нас натура, если она гордая, она почитает только самого себя. Она любит только самого себя. Она радуется только самому себе. Все, кто со мной не согласен, все, кто по-другому понимает, я начинаю учить, я начинаю повышать интонацию. Обратите внимание, это непочтительность. Я начинаю повышать интонацию, я начинаю спорить, начинается у нас перетягивание канатов. Обратите внимание. Дальше мы говорим, что ты погибнешь, тут мы уже приговоры произносим. Ты еретик, мы тут уже, как говорится, ярлыки вешаем. Я с тобой не хочу разговаривать. Обратите внимание, это что, почтительность? Заметьте, чтобы почтить человека, нужно обуздать вот этот горделивый, надменный нрав. И в чем он себя хочет проявить, я только что перечислял, да? Я должен знать, как это обуздать. И опять вопрос, а нас этому учат? Теперь обратите внимание, что здесь написано верующим, что вы все, когда вы общаетесь друг с другом, друг друга в почтительности предупреждайте. Что такое предупреждайте? Старайтесь опередить. Но вы понимаете вообще, какая должна быть любовь и какое должно быть бодрствование, чтобы вдруг невзначай с нас не вылезла вот эта собачья натура, не гавкнула, да тем более зубами не цапнула. Заметьте, вот этому надо было бы учить детей, чтобы они почитали родителей. Далее, чтобы они почитали братика, сестричку. Это надо вот так вот рассказать, вот так приучить ребенка, чтобы ребенок понимал, что братика или сестричку надо любить. Что нельзя забирать машинку у братика или сестрички, потому что это не почтение. Ну, почтение вообще это любовь. Разновидность любви, будем так говорить, лепесток вот этого великого цветка. Игрушку не забирай, рукой его не бей. Не ябедничай на братика или сестричку. Тихую не съешь то, что для всех положено, чтобы и братику было. Если ты почитаешь братика или сестричку, дай им лучшую конфетку, там печеньки больше дай, яблочко красивее, слаще дай. Этому надо учить в семье. Вот обратите внимание, муж пальцы веером, как говорится, делает, да, жена. Ей надо то, она требует. Обратите внимание, это же не почтение. Это не уважение, это не любовь, это капризы. Ну как вот стать почтительным? Вот мы разговариваем. Я уже не говорю, когда кто-то кого-то поливает грязью. С явно недобрыми намерениями, да? И недобрыми нотками. Ну просто хотя бы, да? Вот разговаривая, не переводите разговор в спор, в перетягивание каната. Не переводите это в плоскость, кто больше, кто умнее, кто святее, кто праведнее, кто в правильнее церковь ходит, кто ближе, кто святее кого-то, да? Вы видите, да? Это же не почтительность. Это не уважение к человеку. В семье, и заметьте, любовь может быть, если мы почитаем друг друга выше себя. Заметьте, если я вас почитаю, то ваше мнение для меня как бы величина какая-то, да? Я не хочу свое мнение поперек вашего ставить. Я прислушаюсь к вашему мнению, а вы к моему. Ведь у нас какой бы вопрос ни возник в семье, между мужем и женой, между родителями и детьми, обратите внимание, категоричность, мы правы или я прав, ты не прав, должно быть так, ах, не так, и дальше начинается скандал. Также между народами, также между в церкви, между братьями и сестрами. Это везде сплошь и рядом. Непочтительность, потому что мы заражены, вот как вчера я вспоминал, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Заметьте, гордый человек почитает, любит, уважает, ценит только самого себя. И будучи гордыми, и не зная, как избавиться от гордости, да никогда я вас не буду почитать, тем более выше себя. Ну, могу иногда сделать там вид какой-то такой почтительности, да, руку подать, голову склонить, интонацию могу какую-то такую, знаете, как говорится, придумать, да. Но это вылезет, нет ничего тайного, что не сделалось бы явно. И если я не знаю, как победить это в себе, если меня этому не учат, а сам я не исследую и не знаю, да, вы понимаете, вот эти все слова, это просто красивые фразы, пустой звук в наших ушах. До дела дойдет, мы сделаем все равно то, что свойственно той животной природе, в которой мы с вами находимся. И никакой обряд мне не поможет, потому что нет такого обряда. И никакого своего дня такого нет, который... ну, соблюдая который формально, я стану вот таким братолюбивым, с нежностью и в почтительности буду. Нету того обряда, нету той догмы. Нету той церковной доктрины, которая бы сделала меня таким. А у нас ведь религия еще состоит. Свинина, десятина, суббота там, да? Говорение на иных языках, вечеря, единый, триединый Бог, да? Христос Бог или не Бог? У нас вот в этом вся религия. А вот заметьте, почему я говорю опиум для народа. Мы ведь дальше обрядов и церковных догм не выходим. Да, мы говорим, какими мы должны стать, но как такими стать, мы так и не знаем. А чтобы у нас и не было попытки даже стремиться к этому, искать ответ на этот вопрос, нам говорят, что мы ничего не можем. Нам говорят, что мы уже спасены. Ну а если мы не можем, и мы спасены, а если делать ничего не надо, просто молиться надо, Бог это должен делать, да? Ну тогда вообще все вопросы отпадают. Да, мы должны стараться, но ничего у тебя брать не получится. Так мне говорили. И не рыпайся, и не дергайся, ни ты один, ни ты первый, ни ты последний. Нет праведного ни одного. Все. Я говорю, тогда почему вы возмущаетесь, когда кто-то вас унижает? Почему вы исключаете человека из церкви, когда он согрешает? Вы же сами учили, такая школа, такой учитель, с таким дипломом. Он говорил, на меня не смотрите, когда я грешу, а когда вы согрешите, ну тогда я подниму вопрос о вашем исключении. Закон Божий отменен. Ну отменен закон, отменено и такое понятие, как преступление. Зачем исключаете? Зачем на замечание берете? Ругаетесь и говорите, что это нормально, естественно. И что с этим ничего не поделаешь, пока мы во мгновение ока, когда-то там в момент пришествия не изменимся. Заметьте, вот это выражение «в почтительности друг друга предупреждайте», то есть опережайте. Вы вообще понимаете, какими мы должны быть? Как мы должны измениться и как мы должны бодрствовать над собой, чтобы с нас, ну, может, даже в слабом виде или форме, не вылезла вот та еще натура, которая есть. Далее читаем 11 текст. В усердии не ослабевайте. Правильно сказано? Да я скажу не только правильно, золотые слова. В каком усердии, в каком направлении усердия это надо проявлять. Ну вот мы опять возвращаемся. Будьте братолюбивы с нежностью. Вот вы начинаете с нежностью кому-то проявлять свою любовь. А ему безразлично. А он вами пользуется. А он эгоист. А он вам не отвечает взаимностью. Знаете, что в этот момент происходит? Тут написано в усердии. В стремлении быть братолюбивым, невзирая на ответную реакцию, не ослабевайте. То есть, другими словами, хотя бы сохраните то, что есть. Настрой вот это, да? А лучше еще не только ослабейте, а и укрепитесь, да? Так вот, здесь имеется в виду, что когда вы будете братолюбивы, когда вы будете почтительны, когда вы не будете кого-то перебивать, с кем-то спорить, а вам будут затыкать рот, это такая реальная жизнь, да? Ты любишь жену или ты любишь своего мужа, ты подала, ты убрала, ты постелила, ты постирала, а он пришел и ворчит. Ну ладно, я верующий, я креплюсь, Господь поможет, а он пришел пьяный. Ладно, я опять креплюсь, а вы приходите, а у него на шее помада женская. Вы понимаете? Вот реалии жизни. И в усердии любить вот этого, ну, как иногда говорят, подонка в помаде чужой женской, да? Вы понимаете? Усердие ослабевает. Начинаются психи. Тут написано, что если психов нет, зла нет, раздражения нет, но и усердие пропадает. А это тоже уже деградация нашего духовного человека. Если мы ослабеваем, вот вы знаете, да, как бы мы там ни говорили, как бы мы там ни верили, да, но вы же знаете, вот кого-то мы больше любим, кого-то меньше, кому-то нас больше тянет, кому-то меньше, кого-то мы, ну, если нет у нас ненависти, то и особого желания встречаться, тем более разговаривать нет. Почему? А он или она болтун или болтушка. А тебя никогда не послушает. Я приведу вам просто пример такой, свой жизненный, да? Не хочу сказать, там, я идеальный, там, золотой. Я стремлюсь. И вот реальная ситуация. Вот ты человека любишь. Я вижу его, знаю его проблемы, я с ним общаюсь. Я понимаю, исходя из собственного опыта, основанного на Библии, да, я понимаю причины проблем у этого человека. Мне его жалко. Мне хочется ему помочь. Я молюсь и я думаю, как подойти, как подобрать ключик, какой пример, ну, привести, на что и как там его подтолкнуть, чтобы ему помочь. То есть я искренне этого желаю. И вот представьте. Молишься, думаешь, да, ищешь подходы, встреча или разговор. Я никогда не говорю, там, вот ты такой или ты такая. Я могу так сказать, ну, это как приблизительно, да. А как ты думаешь, вот из-за чего у тебя вот это происходит? И дальше просто слушаю и смотрю на человека. И вы знаете, когда вот услышишь такое, ты хочешь сказать, что у меня во мне грех, что я что-то не то делаю, на себя лучше смотри. Вот это я вам просто привожу пример. Или там другой пример, там, Саша, ой, у меня то болит, может, ты что-то знаешь, там, как помочь, там, здоровью. Да, у меня есть много всякой информации, есть свои наблюдения, да. Да, можно что-то вспомнить, где-то покопошиться, что-то найти. Но если человеку плохо, я переживаю. Я хочу ему помочь. Говорю, знаешь что? Я думаю, вот это должно помочь. Пишу там или говорю. Вот такой-то рецепт кто-то, кто-то сделай. Ой, спасибо, Саша. Но если я переживаю, проходит месяц. Ни ответа, ни привета. Я молюсь, Господи, помоги ему, чтобы помогло ему, да. Это я вам просто по поводу усердия, да, и чтобы оно не ослабевало. Я вам хочу сказать, что у меня не то, что вот появляется неприязнь к этому человеку, да, зло какое-нибудь, да, но вот этот момент, вот это усердие. Знаете, бьешься, как рыба об лед, хотя сказать, молись там, пусть тебе Бог там откроет, помрешь, так воля Божья, выживешь, воля Божья. А что мне там голову парить, мозги свои парить твоими болячками? Ел, пил, курил, ну, что ты хочешь? Можно же и так к этому вопросу подойти. Так вот, я говорю, ищешь, молишься, переживаешь. Месяц проходит, ни ответа, ни привета. 3 месяца, ни ответа, ни привета. 1,5 года проходит, пишу, я уже пишу. Вы поймите, я не могу всем писать, все спрашивать. Да, помочь помогу, а вот там как, чего там. Ну, понимаете, чтобы на все ответить, всем позвонить, все сказать, времени просто нет, да. Есть еще и будем так говорить, какая-то жизнь обычная, бытовая, где тоже что-то надо делать, и время для этого надо иметь. 1,5 года. Проходит, я уже просто, ну, молюсь, или помер он, или живой, или выздоровел, да. Слушай, говорю, ну, тебе помогло. Саша, на 3-й день мне помогло. Саша, слава Богу. Вот сидишь просто, это я вам говорю, в душе вот такое происходит. В следующий раз думаешь, ну, сказал, он не отвечает. Это его здоровье. Я забочусь, я переживаю, я думаю, я молюсь, я ищу. и продолжают переживать, говорю, ну там помогло, не помогло, может где-то какие-то там, ну, изменения надо, рецепт какие-то нужно внести, дополнительные какие-то там элементы, да? И сидишь и думаешь себе еще раз, а мне вот это надо? Молиться, переживать там, да? Это я вам просто говорю, пусть на таком уровне, но влияние такое, ну раз, будем так говорить, любовь безответная, ну вы поняли, в каком смысле любовь. Ты заботишься, ты переживаешь, он не переживает даже просто сказать там, Саша, спасибо, все хорошо, или Саша, мне не помогло, может что-то другое. Ну просто ответь, да? Ну, уважь хотя бы мое внимание к тебе. Полгода, а есть такие, что и год мне не ответят. Мне надо два слова, чтобы я знал. Иногда бывает, говорю, слушай, я уже так молюсь. Господи, не знаю, или помер, или выздоровел. Но если он помер, чего я молюсь? Если выздоровел, опять, чего я молюсь? Может, о ком-то другом надо помолиться, да? Это я вам привожу пример. Мы любим своих детей. Это реальная жизнь. Мы кормим, одеваем, обуваем, там, воспитываем, да? Они проявляют, ну, будем так говорить, не всегда хорошие чувства к нам. Иногда просто безразличные. Им надо игрушка. Да, мы понимаем, это ребенок. А если он начинает капризничать? А если он идет кому-то другому жаловаться на маму или на папу, да? Бабушке, например, или дедушке, чтобы они поддержали, коалицию такую создали против папы и мамы. Вы согласитесь? Усердие, заметьте, сердечная любовь ослабевает. Вот так же между мужем и женой. Ты ее обнял, она, ой, я устала. Ну хорошо, раз устала, два устала, на следующий раз этот устанет обнимать и тоже ослабеет, как говорится, в усердии, да? Или наоборот, она ему подала с душой, обняла. Ой, не прикасайся, у меня сегодня такой день был на работе, начальник такой зверюга, да? Вот заметьте, усердие, нежность, любовь, заметьте, ослабевают, когда мы не видим ответной любви или почтительности, или там нежности, да. Мы с душой, а нам сухо. Официально, да. Мы с любовью, а нам с раздражением. Мы протягиваем руку помощи, а нам говорят, я знаю, ты хочешь тут какую-то корость поиметь. Это реальная жизнь, заметьте. Когда усердие ослабевает, заметьте, это вообще внутри. Я вам специально сейчас говорю, вообще, что происходит в душе. И говорю, чтобы вы поняли, да, я вот этим занимаюсь. Я это вижу, поэтому я понимаю вот этот текст. Да, пропадает желание продолжать заботиться, любить, проявлять братолюбие и тем более нежность. А кому она надо, эта нежность телячья? Я вижу просто, глаза мои видят, а толку нет. И чем больше любишь, иногда тем больше на голову вылазит. Чем больше помог, тем больше должен. Была у меня тоже такая ситуация в жизни. Там человеку плохо, я прибежал, сделал. Человеку в чем-то нужда, на, опять помог. И довольно часто так было. Другие никто ничего не помогал. Наступил момент, когда я физически не мог человеку оказать помощь. Там, не поймите, там не смертельный случай, это было все терпимо, можно было на следующий день это сделать. Но что я услышал? Вот ты только о себе думаешь. Ты такой эгоист. Я просто, это было давно, не выдержал, без зла, но не выдержал в каком плане? Решил прямо в глаза сказать человеку. Скажи, пожалуйста, вот тот тебе сделал? Нет. Вот это сделало? Нет. Вот кто-то руку протянул? Нет. Ты о них сказал, что они плохие? Молчание. Я говорю, смотри, и тогда, и тогда, и тогда я тебе сделал. Теперь один раз я не сделал, не потому что не хотел, а потому что не было физической возможности. И я стал хуже всех. Это я вам опять привожу пример. Попробуйте усердие не ослабить. А ведь падение, вот даже если мы достигли уже любви, у нас нет раздражения, да? У нас уже даже есть нежность. Но заметьте, мы это проявляем, а ответной любви нет. А иногда и обвинение, что ты лезешь. Ведь самое страшное, я вам хочу сказать, самое страшное, это тоже доброе дело. Подсказать человеку его недостатки, из-за чего он несчастный, из-за чего там семья разваливается, любви нету, дети невоспитанные. Надо сказать правду. Сказать о том, что Бог тебя любит, это приятно будет всякому, и тебя будут за эти слова любить. Но толку от этих слов не будет. Бога он не слышит, сам не понимает, а ты не подскажешь, ему это не поможет. И самое страшное проявление любви, которое всегда, вот будем так говорить, не поймите, я не боюсь, я скажу, я буду долго ждать, выбирать момент, да, ситуацию какую-то подбирать, но я скажу. Но я, когда меня спрашивают, что для тебя самое тяжелое? А для меня самое тяжелое сказать человеку правду. Не потому, что боюсь, нет, я этого не боюсь, и последствий не боюсь. А что я стану врагом? Желая человеку добра, я становлюсь врагом, говоря ему. Однажды мне человек такой сказал: Саша, вот почему с Богом приятнее, чем с тобою? И ты понимаешь, это, конечно, очень несопоставимое понятие, да? Почему с Богом легче? С Богом тебе легче, чем со мною. Я говорю, ну если со мной тебе тяжело, скажи, пожалуйста, я тебя обидел, я тебя унизил, с раздражением разговаривал, я тебя объегорил. Нет. А чего тяжело? Что я трижды извинившись, говорю, извини, пожалуйста, но вот эта черта тебя мучает. Из-за этого над тобой сатана издевается. Пойми меня, я тебе с душой говорю, вот из-за этого тебе плохо со мной. Знаешь, почему тебе с Богом хорошо? Ты ему помолился какой-то мантрой, ежесина небеси. Не вдумываясь смысл слов. Ты его не слышишь, ты с ним не разговариваешь, он тебя не обличает. А смотришь в книгу, извини, видишь Вигу, ты видишь всех плохими, себя никогда не видишь таким. И поэтому вот с таким Богом, нет, Бог не такой на самом деле, это Он в твоих глазах такой, не глаголящий, не говорящий, не обличающий, да? Тебе с Ним приятно, потому что ты глухоман, слепой, глухой. Ты Ему молишься, там веришь, себя чем-то, какими-то надеждами тешишь, да? Но ты не слышишь того, что Бог говорит, ты душевный человек. Вот потому тебе с Богом и хорошо. Лучше, чем со мной. Конечно, тебе плохо с тем, который в лоб вот так скажет. Но даже если я полгода жду, момент выбираю, и издалека, намеком, какой-то притчей, все равно я становлюсь плохим. Я это опять к чему говорю? Вот попробуйте в такой момент в усердии не ослабевать. Раз сказали, гадиной стал. Второй раз сказал, второй раз гадиной стал. Третий раз подсказал. И слышишь свой ответ. Ну и гадина ж ты. После этого, я хочу сказать, вот просто, честно, искренне, да, вот это усердие спасать пропадает. Я не говорю, что это хорошо. И я не говорю, что я с этим соглашаюсь. Нет, я размышляю над этим моментом, когда у меня, ну, будем говорить, сердце охладевает. Но я начинаю понимать, что как только начинаю усердие ослабевать и ничего с этим не делать, дальше все хуже, хуже к этому человеку, и могут даже мысли какие-то появляться, какой он не такой. И я вам говорю, что чтобы в усердии не ослабевать, И это надо контролировать. И над этим надо бодрствовать. И над этим надо трудиться. А как? Начинаю размышлять. Начинаю понимать, что это недостаток. Нет, я не украл, я не убил, я не прелюбодействовал. И в усердии ослабел. Для меня это такой же грех, как для кого-то, ну там, не выдержал, выпил. Или закурил, или выматерился. Для меня это такой же порог, просто, ну, в силу того, что я там, может быть, немножечко больше там кого-то понимаю, и это мне открылось, и если я разумею на этом уровне, как делать добро и не делать, то мне грех. Вот попробуйте без бодрствования, попробуйте в усердии не ослабеть. Человек, который вас за дурочку считает, да, или за дурака, человек, который говорит, ты возомнил о себе, хотя ты и не мнишь, может быть, о себе. Вот ты такой, ты корыстный, ты гордый, ты обидчивый, ты этого не проявляешь, тебя обливают, обливают, обливают. Обратите внимание. Тут либо ты в усердии ослабеешь, либо закалишься, как сталь. Для меня вот такие люди, с вот такими замашками, с такими характерами, да? Они же еще и претендуют на то, что они в истине при этом всем, да? Для меня это тренажерный зал. Для меня это благословенные тренеры, которые меня воспитывают. И заметьте, все это заставляет думать. Все это заставляет вникать в себя, копаться, находить, как говорится, выдавать вот на гора вот этот, будем говорить, уголь, так сказать, из шахты, вот эту грязь. И потом думаешь, а что с этим делать? А почему усердие ослабевает, а ответной любви нету? И тут же вспоминаешь те же тексты. Если вы любите любящих, если у вас усердие не ослабевает только по отношению к тем, которые тоже в усердии к вам не ослабевают, а награда вам какая и за что? Не то же ли делают и язычники? Ну, не говорю про всех, да, в одинаковой степени, но тем не менее, как бы мысль, я думаю, вы понимаете, да? Теперь обратите внимание, следующая это часть 11 текста. «Духом пламенейте». Заметьте, в усердии не ослабевайте и духом пламенейте. Это как синонимы. Усердие – это как бы пламя, да? Пламя любви. Оно как бы не должно затухать, оно не должно ослабляться, оно должно еще ярче, сильнее греть, да? Заметьте, духом пламенейте, здесь та же самая мысль. Не впадайте в уныние, в отчаяние. Не махайте рукой, не плюйте на этого человека. Ну, я имею в виду, не плюйте в сердцах. Бодритесь, крепитесь. Заметьте, над этим даже нам надо работать. Хорошо, если бы мы заметили, что у нас раздражение начинается. Пусть небольшое, но я говорю, раздражение, слово, и то надо прободрствовать, чтобы не вылезла наша собачья натура. А ведь здесь написано, заметьте, в какие глубины нам надо проникнуть. Вот помните, да, слова, я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна. Вот скажите, какая заповедь? В усердии не ослабевайте, духом пламенейте. То есть как бы не гасните, да? Какая это заповедь? Ну нету такой заповеди. В усердии не ослабевайте. Буквально даже заповеди как бы нет, ну я имею в десятисловном законе, там любите. Там как бы для начала не любите вот это зло. Если вы не будете вот этого делать зла, то вы будете как бы любить. Но ведь мы можем исполнить заповедь, так и не научиться любить. А тут мы уже как бы понимаем, Новый Завет, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем, да? Мы это уже понимаем. Мы уже понимаем, что любовь, она должна быть не раздражительной, не гордой, там, не завистливой, не обидчивой, да? Должна все переносить и не должна никогда прекращаться. А тут мы читаем очередная глубина, ведь она же еще должна быть с нежностью, с теплотою, с добротою, причем не притворною, не наигранную, не артистичной. Тут еще написано, и когда вы вот это проявляете, а вам в ответ плюют в глаза или в лицо, а вас поливают грязью, заметьте, еще более глубокая степень любви, чтобы усердие проявлять братолюбие с нежностью при ответной неприязни, чтобы это усердие не ослабело, чтобы духом мы пламенели. Вы вообще понимаете, насколько мы были бы мудрыми людьми, если бы мы вот так вникали в себя? Я вам скажу, почему мне нравится Писание, и почему я не люблю сейчас читать какие-то книги. Есть более такие мини-книги с неплохими советами, да, но я имею в виду по уровню, по глубине, да. По смыслу заложенному, как в Писании, нет такой книги. Никто, никакой человек так не напишет. Это я говорю не просто так, вот я так верю, да. Я пытался что-то читать, но читая Библию, понимая вот эти глубины, я просто понимаю, не трать время на те книжки. Они, может быть, хорошие, но для меня вот эта книга, вот такое одно выражение, да, в усердии не ослабевайте, я вам уже рассказал, как это происходит в реальной жизни. Как сатана пытается вот тебя, как говорится, вот этот пламень твоей любви ослабить, потушить. Да, ты не становишься злым. Да, ты не становишься раздражительным. Да, ты продолжаешь проявлять сочувствие, сострадание, но усердие ослабевает. И это тоже то, над чем надо бодрствовать. Это то, над чем надо трудиться. А трудиться – это опять работа Святого Духа. А Дух Святой научит, наставит, напомнит. И начинаешь понимать, а что ты ослабеваешь? Хорошо, ослаб, но бодрствуешь. Ты замечаешь, как ты начинаешь становиться более чужим для этого человека. И дальше ты понимаешь, что ты вернешься к тому, откуда уходил долго и нудно. И начинаешь думать, и обдумал, осмыслил, понял, и видишь, как изменяется отношение в лучшую сторону. Вот это ослабление или вот это охлаждение, да, оно уходит. Опять думаешь, опять переживаешь о человеке, стараешься помочь, начинаешь больше думать о том, может, еще с какой-то стороны нужно подойти к этому человеку. Может, надо не ослабевать молиться. Может, я его так и не достану при всем своем желании, при всей своей любви. Может, я все-таки не достучусь до сердца этого человека. Но я начинаю понимать, что да, меня не хватит. И я просто молюсь, Господи, благослови этого человека, уже понимая, что Бог, чтобы по своей любви, по моей любви, по желанию спасти этого человека, Бог понимает, этот человек такой, что он пока не попадет в какую-то страшную передрягу, пока он там не заболеет какой-то онкологией или не попадет там, допустим, под суд. Или, я не знаю, там, как говорится, сердечный приступ будет, и человек вспомнит, что все-таки был когда-то неправ, скажет, Господи, прости, я хочу попросить прощения у того или другого человека. Я понимаю, я молюсь уже с возвращенным усердием по отношению к этому человеку, молюсь, думаю, да, и понимаю, что Бог должен его поставить в такие обстоятельства, чтобы он получил такую встряску, чтобы у него появилась такая головоломка, чтобы он вдруг что-то осознал. Иногда есть люди такие, которым через голову, если не доходит, то будет доходить через спину, шею, голову, да, или еще говорят, через заднюю точку одну, да. Ну, к сожалению, есть такие люди. Но я вам говорю о том, чтобы вот эти стихи исполнить, они очень емкие, они очень глубокие. И вот как исполнить вот эти слова: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, там, проявляйте братолюбие с нежностью, почтительность, да еще и опережайте друг друга». Это и почтительность, заметьте, это внутренняя работа. Это работа интеллектуальная. Именно от такой работы мы становимся мудрыми. Вот это есть премудрость безграничная, божественная, которую Бог нам хочет открыть. И представьте, вот если бы мы вникали вот в эти вещи, вот так глубоко понимали суть происходящих вещей в наших сердцах и в наших умах, вы вообще представляете, насколько бы мы были мудрыми как народ, как религия, как вера. Вы понимаете, каким бы мы были светом, какие бы рецепты нам были открыты. И действительно, вот то, о чем мы читаем, что тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. То есть вот как прийти к такому состоянию, вот к такой теплоте, доброте, чтобы этому миру показать реально, на практике, что это возможно. И чтобы были рецепты, была наука, которая раскрывает, как этого достичь. А глядя на нас, да, когда мы говорим, мы ничего не можем, когда мы молимся об одном, а целый день происходит другое, вы понимаете, потому и тыкают пальцем, потому и смеются над нами, потому и говорят, там, религия опиум для народа, да, да, такая религия, какая есть, где нас учат каким-то обрядам, доктринам, из-за которых мы еще друг с другом спорим, это опиум, это наркота. Вы понимаете, да? Заметьте, человек принимает наркоту, у него отключается рассудок. Человека, которого не учат думать, я напоминаю слова Божьи, «Я, премудрость, обитаю с разумом, ищу рассудительного знания». Вот Бог. Вот, заметьте, каких людей Бог хочет видеть, каких хочет воспитывать. А у нас обряды, доктрины, праздники, дни, все. На этом религия закончилась. Нас учат, учат верить, а не думать. В каких-то религиях учат вообще отключать мозги, в какую-то нирвану там их туда заводят, в вакуум какой-то умственный. И потому мы вот такие и есть, потому у нас такой результат, в смысле никакой. Разговоры, цитаты и толку никакого нет. Почему написано, из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут народоправители. Обратите внимание, если такая мудрость, вот если так глубоко будем вникать, размышлять, да, вот такие люди, вот из таких людей происходили бы народоправители. И царица Савская, и прочие цари, президенты, и премьеры приходили бы сюда на поклонение, чтобы увидеть, услышать вот эту мудрость. А у нас ее, к сожалению, нет. 12 текст. Утешайтесь надеждой. А, извините, не дочитал 11 стих. Значит, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте. Теперь слушайте. Господу служите. Но здесь, я думаю, если по тексту внимательно вот следить мысль, да, то здесь не имеется в виду «Господу служите, ходите в собрание, мойте ноги, говорите на иных языках, соблюдайте субботу». Заметьте, усердие ослабевает, духом перестаем пламенеть, холодок появляется, нежность исчезает. Господу мы уже не служим. А кому же служим в таком случае? А вот тому, который тушит огонь любви. Вы видите, Господу служите как? Любя ближнего, любя Его с нежностью, мы служим Господу. А у нас служение Господу – это свечи зажигать, уборку делать, сторожить там молитвенный дом или церковь, да? Подносить что-то батюшке, да? Прислуживать кому-то. Это Господу мы называется служим. Ну, если мы делаем что-то с любовью, так понимая, я не говорю, что это плохо. Но истинное служение Господу, это заметьте, любящий брат, он любит и Бога, потому что Бог его любит, и Бог этому меня учит. И истинное служение – это не совершение обряда и не вера в доктрину. Истинное служение, оно заключается в понимании смысла обряда, а в каждом обряде заложен глубокий духовный смысл, который меня должен научить любви к человеку, который должен меня избавить от ненависти, от зла к человеку. И я должен вникать в этот закон. 12 текст. Утешайтесь надеждою. Какую? Ну, не ослабевайте в усердии. Надежда пусть не пропадает, говорят, надежда погибает последней, да? Утешайтесь надеждою, что может быть, когда-нибудь, а вдруг ваша любовь да растопит айсберг вот этого сердца этого человека. А вдруг Бог, ну, я так говорю, а вдруг, кто-то может сказать, а вдруг и не будет. Да, и такое может быть. Потому что ответная любовь зависит от человека, не от Бога. Бог человека любит, а человек может просто не реагировать или просто жить своими интересами, своей жизнью. К сожалению, это реалии нашей жизни. Так вот, вы любите друг друга и с нежностью. Вы в почтительности друг друга опережаете. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте. Но не всегда же мы видим результат, тем более сразу. Иногда год проходит, иногда два, иногда пять. А иногда и вообще вся жизнь проходит, и мы пламенели, любили. И получается, что напрасно? Да нет, не напрасно. Та любовь, которой мы достигли, разве это не достижение? Разве это не подвиг? Разве это не пропуск наш на небо? Мы же воспитываемся. Мы же закаляемся. Так вот, утешайтесь надеждою. Не ставьте крест на этом человеке, если вы его любите, а он вас нет. Трудитесь, руки не опускайте. Унынию не поддавайтесь. В депрессию не упадайте. Не плюйте на этого человека, не ставьте крест, не хороните его. Утешайтесь надеждою. В скорби, ну я имею в виду, в незаслуженной, в любви, которая не отвечена, из-за чего душа бывает скорбит, да, в скорби будьте терпеливы, чтобы скорбь вас или нас, или меня не подвела к тому, что мы плюнем на этого человека и скажем, а будь ты так, знаете, как говорят, да? В скорби будьте терпеливы, скорбь свою ограничивайте, с нею боритесь, это нехорошо, это ненормально. Если вы ее оставите и допустите вот эту скорбь, она перерастет в депрессию, в уныние, в опущенные руки, в безысходность. В скорби будьте терпеливы. Обратите внимание, скорбь – это то, что в душе происходит. Над этим надо бодрствовать, это надо контролировать, и с этим надо что-то делать. Дальше. В молитве. Я добавляю, уж извините так просто, чтобы было, как говорится, понятно. За вот этих нехристов. За тех, кого вы любите, а они на вас плевать хотели, да, с высокой башни. В молитве вот за таких вот людей, невзирая на их поведение, будьте постоянны. Вы понимаете, да, что постоянство в молитве, это говорит о том, что мы еще не плюнули на этого человека. Да, но молитва ведь наша может быть и неотвеченной, правда? Молитва может быть неотвеченная. А я молю, в смысле, что человек так и не повернется ко мне с добрым сердцем, да? А мне как бы совет такой, в молитве будьте постоянны. Ну, я Богу сказал, Господи, ну я был постоянный, чего же он остался таким, каким я был? Господи, почему ты не ответил на мою молитву? Господи, почему ты не изменил этого человека? Знаете, что мне Бог скажет? От тебя требовалась любовь. И твоя молитва по отношению ко мне, это был знак того, что его душа, того человека, за которого ты молишься, она не безразлична. Ты этого достиг. Ты его любил. Я тоже любил, люблю и буду любить всех. Но исправить без желания человека я его не могу. Я тоже за него ходатайствую перед Отцом. Но видишь, он погиб. Вроде бы урон. Зачем ходатайствовал? Зачем молился? Зачем просил? А это моя проблема. Чтобы я не охладил, чтобы я любил, чтобы я заботился. Это моя проблема. То, что он не хочет отвечать, не хочет меняться, не хочет делать шаг навстречу мне, это его проблема. Я не в уроне. Это я так говорю. Христос как бы говорит, если бы я ему сказал, ну вот ты ходатайствовал, а толку? А он ведь все равно упрямый, как баран, и все равно же погиб. А я, как бы Христос говорит, не потерпел ущерба. Меня Бог за это любит. Скажите, потерпел ли ущерб Моисей, когда все время Израиль роптал на него, да? И когда Бог сказал там, отойди, я уничтожу этот народ, а от тебя произведу новый, Моисеевичи все будут. И заметьте, это Ветхий Завет, это кратчайший человек на земле. И он говорит, Господи, если их, то и меня убери. Не надо этого, Господи. Заметьте, он не ослабел в усердии. Да, иногда бывало, они его, как говорится, помните, да, когда надо было ударить один раз по скале, Моисей ударил два. Народ Божий довел. Я уже говорю, народ Божий, в кавычки правильнее взять эти слова. Довел, два раза ударил. Заметьте, небольшое, ну, казалось бы, ну, два раза, но тут имеется не два, не за второй раз, а за то, что это второй раз в сердцах. Надо было спокойно. Один раз, если было спокойствие, если бы не ослабел и немножечко, как говорится, ну, пламень любви немножечко не стал слабее, спокойно бы ударил один раз, спокойно, без допущенного там какого-то, пусть легенького, но негодования вот этим народом. Вы видите, да? Мелочь какая. И Бог сказал, вот зайдешь на гору, посмотришь издалека на землю обетованную, но не войдешь. Для тебя вот этот второй удар с небольшим, так будем говорить, раздражением стоил того, что ты туда не зайдешь живым. Умрешь и все. Это для нас пример. Так вот, утешайтесь надеждою, кто бы и что бы и как бы к нам ни относился. Наша сила, заметьте, в чем? Не в том, что я хожу в церковь, давно крещенный, да еще и во имя какого-то единого или триединого Бога, с самым правильным погружением. Наша сила в чем? В любви, которая никогда не перестает. В любви, которая не просто там любит и делает какие-то дела, а еще и теплоту, и доброту, и нежность души проявляет. Наша сила в том, что мы даже в усердии не ослабеем. То есть вот эта вот сила любви не станет слабее. А чем больше человек, будем говорить, отвергает нашу любовь, тем она должна даже возрастать. Настроение не должно у нас меняться. В скорби будьте терпеливы. Вы поняли, какие скорби? Это не обязательно тюрьма, сума, болячка. Скорбь – это когда я люблю, а меня ну, даже игнорируют или ненавидят, да, или что ты пристал ко мне, да. Это тоже скорбь для души. Но вы поняли, какая скорбь? Это не психи, это недовольство, это просто усердие ослабевает. Охладевает любовь. И в молитве будьте постоянны. Я на этом заканчиваю наше общение. Всего хорошего. Думайте, вникайте. Не будем понимать это, не будем вникать. Извините, ну, тоже опиум, тот же самый опиум останется и в наших головах. Неважно, что мы слушаем, может быть, что-то более глубокое, да. Поймите, опиум – это задурманенные мозги. Это разум, который не вникает, не размышляет, не копается, не развивается. Начинаем вникать, начинаем размышлять, освобождаемся от опиумной или наркотической зависимости. Так что давайте, как говорится, дерзать, давайте что-то делать. Давайте не просто слушать и продолжать жить по-старому, а что-то менять в своей жизни. Всего хорошего, и Бог нам всем помощь. Оставайтесь с Богом.